«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Авторская программа Ирины Молотовой, журналиста, редактора RT. «Как прекрасен этот мир» и «Как прекрасен этот мир», я бы сказал, в более глобальном таком, да, и звездное небо над головой.
Прекрасно вселенная,
да? Как прекрасно вселенная. Вот все это мы обсуждаем в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Андрей Матюхин. Ирина, ну, еще раз, конечно же, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Бонжур.
Есть такой фильм, да, «Не смотрите наверх», американский. Да. Я наоборот хочу сказать, посмотрите же наконец-то наверх, люди.
Господи, я это делаю постоянно.
Посмотрите, да. Посмотрите на звездное небо.
Очень рекомендую.
Которое для нас является по-прежнему еще загадкой. Посмотрите, разглядите, и, наверное, это нужно и лучше делать, ну, может быть, вам. Ночью и не в городе, где много света.
Вот, кстати, да, потому что вот сейчас вот было какое-то, да, вот это суперлуние, и я его не видела. Ну, во-первых, наверное, потому что у меня перед окнами 20-этажное здание банка стоит. А во-вторых, потому что всякий раз, когда там говорят, что вот там метеоритный дождь, там еще что-то, звезда, ну, короче, что-то такое шикарное происходит, я не вижу, потому что, ну, Москва, гигантский город, куча огней. Да. То есть, если там выехать куда-нибудь за город, я уже молчу про то, что куда-нибудь в горы вообще, да, или там в леса. Ну, вот мне, например, не видно нифига. Вот, простите за такое. Ну, я не вижу, мне очень обидно.
Только банк.
Но иногда, ну, нет, банк, но иногда я тоже вижу что-нибудь вот такое мелькающее. У меня специальное приложение есть в телефоне. Вот, я люблю, это наводишь, и там видно, что это там вот такое особенно яркое, вот, блистает там в вышине.
Но это не телескоп, это приложение.
Ну, конечно, не телескоп, это приложение. Ну, потому что в приложении хотя бы написано, в телескопе-то не написано. Да. Ну, в общем... Нужно же знать, что где находится, как оно движется по... Ну, кстати, тоже интересно. Ой, все потом. Ну, вообще, при помощи, я должна сказать, приложения, можно, если смотреть на небо в течение вечера и там ночи несколько раз, то тогда можно понять, в общем, как движется... Ну,
что-то движется.
Планета вертится, да. Ну, какое движение созвездие совершает по небосклону в течение определенного количества времени. Ну, это очень интересно, я считаю. Ну, я люблю.
Конечно.
Просто,
вот, я даже более чем уверен, что это настолько интересно и нашему гостю и собеседнику. Павел Никифоров, генеральный директор Иркутского планетария, председатель Иркутского регионального астрономического общества, прямо здесь, прямо в нашей студии,
вообще,
в Москве.
Вообще, наконец-то у нас гость в студии.
Павел Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, ребята. Я все жду, когда вы дадите мне слово.
Да, сейчас, подождите.
Слушайте, мы о звездном небе.
Когда вы озвучите все такие ваши мнения по звездному небу.
Ну, хорошо, вот мы озвучили.
Наше мнение по звездному небу тут, в общем-то, да, из, как это сказать...
Значит, как наблюдать? С помощью чего? Ну, вот есть приложение. А вообще, с помощью чего лучше смотреть на звездное небо?
И где?
Все очень просто. Берете телескоп, выезжаете за город, смотрите.
За город все-таки.
Да. Угу. Дело в том, что город формирует световой купол, и в городе, собственно, ничего не видно. Кроме разве что Луны. Угу. Да, Луна все нам так всегда видна. И даже тот звездный дождь, который будет очень интенсивным, очень скоро, в середине августа, 12 августа, в городе вы не увидите, к сожалению. Это факт сегодняшней цивилизации. Приезжают очень много людей, которые никогда не видели Млечный Путь. И здесь ничего не придумано больше, как отсутствие засветки.
Ну да.
Друзья, как это ни странно осознавать, но здесь ничего не поделаешь. А когда вы оказываетесь в той ситуации, когда у вас нет засветки, то вас поразит увиденное.
Это точно. Это будет как, когда первый раз я увидела прям реально звездное небо, было в горах еще, к тому же, на Кавказе, минимальное количество, ну, из, скажем так, из вот света, там, в общем-то, фонарик, который на крыльце висит. Да, типа того. Это было что-то нереальное. То есть вот действительно люди, которые живут в городах, не осознают, насколько на самом деле ты поднимаешь голову и видишь вот это все, вот это великолепие, просто россыпь этих жемчужин, алмазов, это все небо такое. Просто, ну, дух захватывает на самом деле.
Нужно остановиться еще в этой ситуации без фонарика, без любого фонарика, без любого света в автомобиле, побыть 20-30 минут для того, чтобы глаз адаптировался к темноте. тогда вы увидите значительно больше.
Ну, подождите, хорошо, а телескоп, вот вы вначале сказали, телескоп, Павел Геннадьевич, в городе с помощью телескопа можно или тоже не получится? Все равно нужно телескоп, но за городом.
Все очень просто. У нас световой купол над городом, он повышает равномерно интенсивность всего неба. Угу. Поэтому вы не увидите звездных островов, звездных галактик, далеких галактик. Угу. Вы не увидите россыпи звезд в звездных скоплениях, где их миллионы звезд в одном звездном скоплении или сотни тысяч, вы увидите значительно меньше. Вы увидите в городе только планеты, которые яркие, всегда яркие, и поверхность Луны. Поверхность Луны и планеты вы увидите, ну, примерно так же, как и за городом.
Для тех, кто не в курсе, как выбрать телескоп? Вот человек сейчас нас слушает и говорит, думает себе, да, так, 12 августа услышали, хорошо, нужно будет понаблюдать.
Берем телескоп, едем.
Берем телескоп. Какой телескоп? Мне кажется, телескопов там великое множество. Если человек не такой уж прям астроном, и ему нужно так, любитель просто.
Как здорово, за 2 минуты я вас уже убедил, что телескоп надо покупать. Замечательно. Ну, смотрите, здесь критерий один, и он вот такой вот простой. Чем больше апертура у телескопа, тем больше вы в этот телескоп сможете увидеть. Uh-huh. Один мой друг, который живет в Подмосковье, у него апертура телескопа больше 600 миллиметров. Ну, то есть вот я показываю, да, вот такой, да? Uh-huh. И этот телескоп входит в его машину легко, потому что он разборный, и человек берет телескоп, разбирает его, кладет в машину и едет.
Куда-нибудь в поле.
Но, конечно, это... Я могу телефоны дать этого человека, он покажет многим людям звездное небо в этот замечательный телескоп, в который все туманности будут цветными, почти все туманности. Но я бы сказал, критерий такой. Не меньше 200 миллиметров должно быть зеркало. Именно зеркало, никакая не линза. Линза 200-миллиметровая будет стоить очень-очень дорого, и телескоп будет очень-очень громоздкий. А вот телескоп-рефлектор, то есть с зеркалом, 200-миллиметровый, позволит вам смотреть в глубины Вселенной уже на десятки миллионов, не километров, а световых лет.
Световых. Вот у меня такой вопрос. Я, естественно, полезла на сайт, собственно, выбирать телескоп. Смотрите, здесь написано фокусное расстояние телескопа в миллиметрах, 400. Вот фокусное расстояние телескопа 400, это вот оно и есть? Это или что-то другое?
Забудьте про это. Смотрите на единственное, на диаметр объектива телескопа.
Вот.
И все.
Ага.
И между вами и вот этим объективом должно быть как меньше оптических поверхностей.
Ага,
тогда
понятно.
Этот телескоп будет более светосильным, тогда вы увидите более слабый объект.
Но это же дорого, наверное.
Ну, слушайте, на звездное небо
смотреть. Вы же хотите смотреть на звездное небо или нет?
Я нашла телескоп за миллион.
Да там и за 3 есть.
Известный сайт, онлайн-магазин готов привезти его послезавтра. Да.
Хорошо. Вот смотрите, мы не просто так сказали, что генеральный директор Иркутского планетария. Значит, сейчас вы в Москве. Ну, давайте так. А в Иркутске, я не хочу сказать, что звездное небо там отличается сильно от московского, но вообще что вы наблюдаете там в Иркутске и окрестностях?
Вы знаете, 8 лет назад мы организовали такое мероприятие, как выездные наблюдения объектов глубокого космоса.
Угу.
Нам достаточно выехать на 70 километров к югу от Иркутска для того, чтобы увидеть великолепное звездное небо. И вот когда я приеду 11 августа, мы начнем сотую серию таких наблюдений. Это значит, мы выезжали, ну, примерно 500 раз за эти 8 лет, и с нами всегда были люди. Потому что людей, которым интересно смотреть, их много.
А просто... это люди вообще из разных уголков России приезжают? Или это вот конкретно Иркутская область?
Сейчас, вот конкретно сейчас, в августе, в июле и в июне, основные люди, которые приходят в Иркутский планетарий, это со всей России.
Угу.
То есть мы часто спрашиваем, кто откуда, и часто бывает там в одном конце зала сидит Камчатка, в другом конце Калининград. Вот, да, потому что Иркутск, он находится в центре.
Ну, в общем-то, да, да. Точнее, не в общем-то, а географически
Иркутск
сложилось.
Находится в центре, и у нас намного больше ясных дней и еще больше ясных ночей, чем здесь. Например, по многолетней статистике, в городе Иркутске 224 ясных дня в году.
Ничего себе.
Здорово.
Завидую.
Я счастливый, видимо, человек в этом смысле, потому что я вырос в Крыму, где вот невооруженным глазом мог много раз и в степи, и в горах наблюдать звездное небо без всяких там фонариков, да, и Млечный Путь, и созвездий, и все остальное. То есть и как раз август, это, ну, для нас там подростков, да, и потом попозже чуть, это было время, когда нужно было обязательно загадывать желание. Вот когда звезды там падают, нужно загадывать. Это же прекрасное вообще зрелище, это очень здорово наблюдать. А что мы будем 12 августа наблюдать?
Загадывать желание будем?
Безусловно.
Дело в том, что Земля, вот она, представляете, большая-большая Земля, никто, конечно, это не представляет, это фигура речи, представляете. Вот она летит в космическом пространстве со скоростью 30 км в секунду. Конечно, в этом космическом пространстве натыкается на маленькие-маленькие частички, которые на скоростях до 70 км в секунду сталкиваются с атмосферой планеты. Это приводит к такому зрелищу, называется метеоры. Ни в коем случае не метеориты, метеоры. И в августе Земля пролетает через облако, которое оставила комета Свифта-Татла. И как раз вот приходится на самые, может быть, можно сказать, темные, самые теплые ночи. А в этом году еще плюс не будет Луны на небе в это время. Поэтому москвичи все из города... Езжайте за город и смотрите на звездное небо. Причем
не
для
будет,
этого...
в смысле, новолуние будет, да? То есть как
да,
раз,
будет да? новолуние, совершенно верно. Луна будет находиться в той же части, в том же направлении, что и Солнце, поэтому Луна не будет засвечивать небо. И для наблюдения метеорного потока не нужны никакие инструменты, не нужно никаких знаний. Если вас несколько человек, вы просто один смотрит на север, другой на юг, третий на запад, на восток, и... вы будете видеть все метеоры.
В общем, закрывайте сайт с телескопом, Марина, все. Можно без телескопа здесь.
Да-да, некие товарищи пишут, например, мы вам покажем в телескоп метеоры. Но это, значит, люди, которые к астрономии не имеют отношения.
Да, вот нам...
Просто некуда миллион потратить.
Один из наших слушателей или зрителей, Александр, нам пишет, что стоит нам взять телескоп и посмотреть вооруженным взглядом, то мы можем увидеть 2 звездочки, 3 звездочки, 4. Но лучше, конечно, 5 звездочек. Это классика. Бессмертная, спасибо, Александр.
А миллион не хотите увидеть?
Миллион?
Или даже, может быть, 1000 миллиардов?
Очень
как
хотел.
В галактике
вот
Андромеды.
Мне хотел. Вот да, вот именно вот это вот мне хочется когда-нибудь увидеть вот фотографии же вот из этих всех телескопов. Вот неужели это действительно можно посмотреть в телескоп и увидеть это?
А вот смотрите.
Вот
как? Есть...
Это же вообще...
Есть вообще удивительная вещь. Представьте, в 1917 году был введен в строй телескоп с диаметром зеркала 2,5 метра. Впоследствии знаменитый Эдвин Хаббл, именем которого назван телескоп Хаббла, на этом телескопе, ну не только он, конечно, открыл расширение нашей Вселенной. И в этот телескоп вы можете посмотреть своим глазом. Да.
Где?
На обсерватории Маунт Вилсон.
Лос-Анджелес. Если вы понятно. Да. Кстати, да.
Но он же там, конечно.
Да, это самая знаменитая обсерватория. Но у них еще, по-моему, на Гавайях есть какая-то тоже достаточно такая значимая.
Мауна-Кеа, да.
Там точно, на вулкане-то.
Там телескопы Субару с диаметром зеркала, правда, составного, 8,2 метра. И они пытаются найти 9-ю планету. Может быть. Но, может быть, они оставили уже свои поиски, но, так, во всяком случае, эти телескопы заняты
насколько
были этим.
Насколько же это все интересно, но помимо звезд, планеты и галактик, вот то, что мы можем увидеть, то, что мы можем наблюдать, в том числе невооруженным глазом, это Луна. Но вот что такое суперлуния, до сих пор многие не понимают. Как вы к этому относитесь? Вообще, нужно ли считать то, что мы увидим или увидели, суперлунием? Что это такое вообще?
Я сейчас сброшу всю эмоциональность и скажу, да, правильно.
Да.
И по-научному. Смотрите, Луна вращается вокруг Земли не по кругу, а по эллипсу.
Да, эллипсоидная.
И получается, что она делает оборот, один оборот вокруг Земли за 27,3 земных суток. Это значит, что за этот период, когда-то Луна бывает ближе к Земле, а именно на расстоянии около 356 тысяч километров, а когда-то дальше от Земли на расстоянии 406. Все эти величины от центра Земли до центра Луны. И вот когда Луна ближе всего на своей орбите, а бывает она ближе каждый месяц, когда этот момент близок в какой-то мере к полнолунию, к фазе полнолуния, тогда говорят, я ставлю это слово в кавычки, потому что это не научный термин, говорят суперлуния. И посмотрите, что получается. Получается, что фазы у Луны меняются с периодом 29,5 суток, а период обращения 27,3. Значит, бывают серии. Вот один раз, получается, близко Луна полная,
да,
близко к перигею.
Ну, понятно.
Второй раз тоже близко, и третий раз близко. А потом, ну, будет далеко, и через какое-то время опять то же самое случится.
Там есть определенная периодичность, или это...
Я сейчас не могу сказать, сколько, ну, наверное, раз в год или два раза в год можно об этом сказать. А август вообще в этом смысле, можно сказать, интересный, уникальный, потому что, как я уже сказал, период смены лунных фаз 29,5 суток земных, а месяц календарный у нас август 31, да?
Да.
Значит, может случиться ситуация, когда... Два последовательных полнолуния войдут в один календарный месяц. В августе это случилось.
Да.
И мы называем вторую полную луну в августе очень интересным словом «голубая луна». Но это не значит, что она взойдет голубой. Это не значит, что об этом можно сказать, что что-то будет необычное с луной. Необычное с луной ничего не будет.
А
это наши месяца. Ну, это наши месяца. Мы их придумали, мы могли придумать... Там, какие во время социалистической революции там месяца придумывали, да?
Да.
Одинаковые по продолжительности.
А почему голубая, я вот не понимаю.
А это с английского, с английской идиома, которая равносильна...
Когда рак на горе свистит.
Вот, да. Верно. Вы это уже слышали. Вы это сразу из своего, да, из...
Once in a blue moon, да. Один, да, однажды в период голубой луны.
А, вы
да.
посмотрели в интернете, да?
Нет, уже... я просто знаю.
Да, ну вот замечательно. Однажды при голубой луне, то есть достаточно редко.
Да.
Потому что в календарный месяц два полнолуния входят достаточно редко.
Угу. Это то же самое, как та же лососево-осетровая луна, которую называли.
Стоп. Хватит. Серо-буро-малиновая, козявочная.
Но люди любят же немножко делать
вот такое.
Немножко тривиализировать и делать. И в то же время как будто что-то космическое нуждается в больше экзотики. Надо добавлять обязательно чего-нибудь.
Я не против, но я против того, чтобы давать этому какой-то серьезный статус и на этом какие-то умозаключения, да, строить. Я не против, что такими названиями мы привлекаем внимание людей, чтобы они смотрели наверх. Даже очень-очень за. Но я против того, чтобы искать этому тех объяснения, которых нет в природе. Какой-нибудь практикант приходит, ему говорит, ну, сделай там исследовательскую работу еще, она осетровая.
Да, вот, кстати.
А это все совершенно не относится к
реальности. То есть она не была, поскольку я ее не видела, она была нормального цвета обычного, да? Почему она...
Нет, ну просто она была нормального цвета до того, как я прочитала новость по поводу того, что она может быть
осетровая,
оказывается.
Ну а как назвать тогда эту луну там каким-нибудь африканским народом, которые никакого осетра никогда не видели, да?
Да, да.
И говорить им, не-не, это осетровая луна. Поэтому это же все от культуры зависит. Они могут назвать там, праздник
как угодно,
какого-то другого, дождя, дождливая луна.
Павел Геннадьевич, а много людей сейчас больше стало интересоваться, ну вообще больше ли людей стало интересоваться звездным небом, интересоваться астрономией, вот смотреть наверх, ну я не говорю там покупать телескопы, а в принципе, да, выезжать за город, чтобы посмотреть на звездное небо?
Да, сложный вопрос. Я бы всегда хотел, чтобы больше, конечно. Но когда мы начинали 8 лет назад, так скажу, не было рынка этого, даже никто не представлял, что это можно делать. Никто не делал в Иркутске это. За исключением, может быть, периода, когда у нас действовал Иркутский астроклуб, когда по ночам ребята собирались, они делали телескопы сами и, конечно же, наблюдали этими телескопами. А вот чтобы частный планетарий на коммерческой основе, да еще с прибылью для себя показывал звездное небо людям, ну, такое это, конечно, беспрецедентно. И мы этому безмерно рады. Кстати, распространили эту практику и по всей области, раздали десяток телескопов и также даже перешли в другие регионы, в Забайкальский край и в Республику Бурятия. И люди там тоже получили возможность это делать.
Раз уж мы о Бурятии вспомнили, о Республике Бурятия, вот интересная новость. Около Байкала началось строительство крупнейшего в Евразии солнечного телескопа. Это что?
Так, около Байкала.
Около Байкала.
Это знаете, как иркутяне смеются, что в Иркутском Усть-Илимске... Потому что Усть-Илимск от Иркутска это 900 километров, да? Вот.
Хорошо.
Здесь так же. Ну, в общем-то, это Саянская астрофизическая обсерватория, так, которая находится в поселке Монды, Республика Бурятия, это верно, на границе с Монголией. Угу. И это называется мегапроект. Это будет самый большой наземный телескоп, посвященный наблюдению Солнца. И этот мегапроект реализуется Российской академией наук, а именно Институтом солнечно-земной физики. И насколько я знаю, что строительство уже начинается.
Но это будет исключительно для закрытой, скажем так, аудитории, для ученых это будет использоваться. Это не так, что каждый, кто захотел, пришел, посмотрел.
Вы знаете, что как только изобрели фотографию, а первая фотография, астрофотография была еще в 19 веке, получена звезды Вега, конкурировать с глазом, глаз, вернее, конкурировать с фотографией уже не может, потому что фотография документирует, да, а сейчас куда более точные приемники, и, к сожалению, ну, наверное, к сожалению, за исключением небольших исключений, как вот телескоп имени Хукера на обсерватории Маунт-Вилсон, вы в профессиональные телескопы посмотреть не сможете глазом. А наша задача и смысл выездных наблюдений, наблюдений в телескопы, это увидеть те фотоны, которые прилетели от объекта. Угу. Вот вы, может, видели, представляете себе Сатурн, но вы же его же не видели, он же один в мире. Его увидеть можно только через телескоп, так и далекие галактики. А в этот телескоп вы будете видеть, да, вот так же на мониторе, а это опосредованно. Вы не увидите объект, вы увидите картинки.
Да.
К сожалению, я так скажу. Ну да, научные задачи у него очень серьезные. Только башня телескопа высотой 42 метра от Земли.
Вот это
будет гигантское, замечательное сооружение, и мы все держим кулачки, чтобы все
это
состоялось
будет
в срок.
Что-то больше, чем у кого бы то ни было, или нет?
Ну смотрите, сейчас самая большая обсерватория наземная, который наблюдает Солнце в видимом диапазоне, это Big Bear Lake обсерватория, это в Калифорнии. Uh-huh. Там диаметр зеркала телескопа солнечного 1,6 метра. Этот будет, насколько мне известно, около 3 метров. Значительно больше.
Претензия точно сделать больше. Ну что ж, к 2030 году обещают этот объект уже ввести в строй. Будет очень интересно. Что тут осталось-то?
Как говорится, будем следить.
Каких-то 7 лет, на самом деле, в глобальном смысле.
Будем наблюдать в телескоп.
Вон Римский собор сколько строили.
Да, в общем, будем наблюдать в телескоп. Очень интересная тема. Очень коротко, у нас остается там буквально полминутки. Но в городе, на крышу, если залезть, вот даже у нас спрашивали тут слушатели, это все равно не тот эффект. Даже если за город не получается выехать, на крышу
В здании лифт едет там. Кто-то собаку погулять ночью повел, да?
Понятно.
Здание дрожит, вы не сможете наблюдать на крыше.
Эх, жалко. Ну, придется ехать за город.
Да?
Вообще.
Да, телефончик-то дайте, Гната. С 24-дюймовым телескопом.
24.
Вот.
Вы не подумаете ничего.
Мы показываем, какой.
Это только диаметр.
Спасибо вам большое, генеральный директор Иркутского планетария, председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров был в нашей студии. Павел Геннадьевич, спасибо вам большое за разговор. Это была авторская программа «Как прекрасен этот мир» с журналистом, редактором «Арти» Ириной Молотовой. Спасибо большое, Ирина.
Спасибо. Всем
до свидания.
Пока.
Всем до свидания. Меня зовут Андрей Матюхин. Оставайтесь с нами.